Радио «Спутник» в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую.
Привет.
Как обычно, Радио «Спутник» освещает все происходящее в мире на сайте radiosputnik.ru. Естественно, в соцсетях, во всех, в которых Радио «Спутник» присутствует, можно подписаться и быть в курсе всего. Опять же, ну и, естественно, самые любопытные, самые примечательные комментарии наших гостей эфира попадают в телеграм-канал, на который тоже можно и подписаться. Ну и, естественно, без обзора ключевого не обходится наш прямой эфир. Двухлетие президентства своего Владимир Зеленский отметил пресс-конференции, где я назвал свои главные приоритеты. Значит, давайте, Лен, перечислим. Украина без олигархов. Оригинально. Укрепление армии. Тоже новое. Земельная и пенсионная реформы. Прям в точку бьет. Не совсем то,
совсем что... Совсем не в точку, да?
Да, ну вот как бы я и про это и намекаю. Конфликт на Востоке страны Зеленский предлагает решать на референдуме. Тоже не новенькая идея.
Но только... правда, он не сейчас. Не сейчас. И вообще надо посмотреть, нужны ли нам референдумы, сказал он так.
Они вот примерно так. То возвращаются, давайте проведем, то вдруг начинают сами с собой спорить, зачем это нужно именно сейчас.
Ну, во всяком случае, вот перед этой пресс-конференцией делали замеры, опросы, и действительно украинцы ожидают от него, ожидали мир на Донбассе, подъем экономики, инвестиции, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и украинская вакцина. Это, в принципе, не то, что ожидают, это то, что обещал же Зеленский вот прямо вот сейчас сделать. Но, видишь, другие, совсем другие приоритеты. Это уже, наверное, надо оставить.
Что вакцина прозвучала, то есть это уже обещания, которые были даны не только во время предпрезидентской гонки.
Да, это вот те обещания, которые он давал и в ходе президентства, и перед тем, как стать президентом. Кроме того, он же обещал и сам привиться украинской вакциной.
Привился он, если я правильно помню, индийской версией AstraZeneca, которую индийцы берут у британцев, ее переделывают и потом экспортируют в Украину.
Во всяком случае...
Которой точность или эффективность там
поняла,
процентов 60.
Знаешь, самый главный лейтмотив этой пресс-конференции, 70. Давайте забудем все то, что обещали.
Начнем с чистого листа.
И теперь
да?
у нас совершенно новые приоритеты. Выступал, надо еще отметить, что он выступал на заводе Антонов.
Ой, вы видели эти фотографии, где было написано «Надежные крылья на самолете без крыльев»?
Да, и там мечта Украины, и тоже такой ржавенький самолет. И можно еще сказать, знаешь, добавить к этому, что он выступает на заводе, который за его президентство не выпустил ни одного самолета. Это вот прекрасно, да. И на фоне того самолета, который на самом деле был построен еще при Советском Союзе. Во всяком случае, его там ожидали и националисты с пикетом, чтобы он ответил, почему до сих пор Украина не вступила в НАТО. Ну, а других...
Тоже, между прочим, обещание.
Да, тоже обещание, которое он тоже не выполнил. Что же касается того, чего от него ожидали, допустим, мир на Донбассе, он, по сути, признал свою беспомощность. Он заявил в ходе пресс-конференции, что вероятность заморозки конфликта в Донбассе чрезвычайно высока, а у Украины только есть 1% из 100% возможности избежать такого сценария. И вот его еще цитата. «Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов по решению конфликта, мы об этом говорили, о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, мы предоставим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой». Ну, то есть сами ничего не можем решить.
Вот периодически, пусть народ решает, как они в декабре там про Марихуану помнится.
Пусть народ что-нибудь решает, да.
А про то, что есть план Б и есть план С, тоже говорили не раз.
А, кстати, про Марихуану тоже не выполнено ничего.
А про что?
Про марихуану тоже же не выполнили.
Не выполнили.
Ну да, проголосовали, но не выполнили.
Но там все-таки, да, это из серии, что референдум — это мнение, которому можно прислушаться, а исполнять не обязательно. А о том, что Донбасс намерен решать мирным путем, там тоже, опять же, столько разного было сказано из серии, что есть только политический вариант решения. Было такое заявление, прямыми словами. Затем вот эти планы Б, план С какой-то придумывали, другие буквы алфавита и что-то. Ну да, собственно говоря, как вы и сказали.
Что касается олигархов, первые 5 минут были вообще посвящены олигархам и Медведчуку.
Угу.
Ну, прям вот какой-то там рекламная кампания, можно так сказать.
Или антиреклама. Или Медведчука вы имеете в виду?
Да, да, да.
Да, черный пиар тоже пиар.
Да, то есть и даже в дальнейшем, когда журналисты спросили, так кто же эти 13 человек олигархов, которых мы избавимся, Зеленский так вот поименно и не назвал.
Понятно. В общем, давайте порассуждаем на тему, какое вообще будущее есть, как это вообще мероприятие выглядело. И, собственно говоря, да, 2 года, ну, практически, хотя нет, хотел сказать экватор, не совсем так. С нами на связи Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Борисович, ну вот что вы главное услышали на этой пресс-конференции? Какой вывод сделали? Может, мы что-то пропустили самое интересное?
Знаете, если бы у меня по долгу службы не было необходимости слушать или читать о том, что говорит наш президент, я бы, конечно, этого никогда не делал. Мне давно уже ясно, что его слова, ну, в общем, ну, они, конечно, кое-что стоят, поскольку у человека безграничные или очень огромные возможности устроить проблемы для украинских граждан, самых разных. Я бы, конечно, ничего этого вообще не слушал и не слышал. И ничего ведь такого неожиданного.
Михаил Борисович, но все-таки мы вынуждены разбирать эту ситуацию и все-таки обсуждать то, что было сказано и сделано. Все-таки, во-первых, это государство, от которого зависит. Давайте все-таки, да.
Давайте. Ну, смотрите, на что можно обратить внимание? Ну, во-первых, давайте пару слов психологического, как бы, портрета. Совершенно ясно. Он упоминал целый ряд, как бы, деятелей, в том числе украинских политиков, которые опытных, которые имеют, как бы, бэкграунд за головой, которые вообще разбираются в политике, и дал понять, что они, он их не ставит ни в грош, что он, как бы, продолжает жить в режиме, ну, вот он же играл Наполеона в комедийном фильме.
Было и
довольно успешно. Да, успешно исполнял роль такого Наполеона-клоуна. И сейчас он себя чувствует не клоуном, а настоящим Наполеоном. Он же выговор сделал не только там Медведчуку, эпоха которого закончилась, или самому популярному политику города. Это приходится просто это признать, да, неважно, сколько там у него мозгов. Нашему мэру, относительно которого он тоже сказал, что ну что, он просто в моей вертикали, что хочу, то делаю, а он мне не конкурент. Так он еще припечатал, как бы, французов с немцами, которые, относительно которых сказал, что они недостаточно хорошо, как бы, нам помогают, и поэтому это нам нужен какой-то еще кто-то, кто будет нам более сильно помогать. Но даже про собственного, как бы, главного начальника, президента Соединенных Штатов, он тоже позволил себе сказать, что ну, если Байден допустит достройку «Северного потока-2», а это все происходит же в день после того, как появилась информация о том, что Байден, Белый дом, передумал вносить, не только вносить, но даже как бы отменить какие-то санкции против «Северного потока-2». Если он-то это позволит, то он проиграет. Считает какой-то, что называется, никто, звать его никак. Но он президент большой, довольно европейской страны, понимаете? Вот он всем раздал, да. Более того, значит, он упомянул, значит, нашего... Ну, у него есть, как бы, устойчивый враг, это Медведчук, само собой, он тут заканчивает, ему карьеру, как бы, закрывает, да? Вот. А про себя просто уверен, что он не просто, значит, но он вообще и на второй срок пойдет, хотя пока этого открыто не сказал. Он тут даже и про Ахметова позволил себе, как бы, сказать, что он заставит его платить больше налогов, чем он платит. Это олигарха, который предоставил ему площадку для укрепления его возможностей, авторитета и так далее. То есть он, ну, как бы, перешел вот ту грань, за которой он мог бы еще опасаться каких-то деятелей украинских. Он считает, что он их всех построил, что он все может, что у него нет никаких ограничений, при том, что, ну, ума не хватает, поэтому он, например, позволил себе сказать и даже показать, что он ведет переписку с обвиняемой убийстве журналиста Шеремета. Он ведет с ней переписку. Значит, по расследованию...
Со смайликами. Причем, да? Там еще было...
Да. Да, он там сказал, что ему задают вопрос, как там насчет силовиков, СБУшников, да? Они, как бы, причастны. Говорю, да, это вполне вероятно, что они причастны. Ну, а ты чего вообще переписываешь? Ты вообще соображаешь что-то? Он же имеет диплом юриста. Он не соображает, что разговаривать с обвиняемой, она же не просто, она обвиняемая и под домашним арестом. Ей вообще запрещено говорить со всеми, кто может хоть как-то повлиять на ход процесса. А он же что получается? Если он с ней переписывается, то это означает, что напрямую вмешивается этот процесс. То есть она получает какие-то дополнительные привилегии.
Михаил Борисович, ну, вот разрешите такой момент у вас уточнить? Если чуть-чуть обобщить и то, что вы сказали, некоторые другие тезисы, которые были озвучены, в том числе, которые вот мы с Леной чуть ранее, опять же, перечисляли, это что? Это какая-то потеря в пространстве или это просто незнание ситуации? Потому что и у Зеленского было такое, когда он демонстрировал публичное незнание, например, Конституции. Ну, когда что-то там высказывал, например, а это напрямую противоречит Конституции. Или же это вот какая-то уверенность есть, и в соответствии с этим тогда может предположить, кто может быть вот этой платформой, на которую Зеленский может опираться на будущее, потому что дальше, ну, вроде поработать ему, наверное, еще нужно, и вы говорите, что на второй срок тоже вроде как планирует.
Ну, почему это происходит? Ну, две причины. Первая заключается в том, что человек случайно оказался в кресле президента страны. Случайно. И вот так складываются обстоятельства, что ему никто всерьез не противостоит. Ну, либо отчаянный коррупционер и мерзавец, бывший президент Порошенко, с которым как бы он, которого он боится тронуть. Ему же задали вопрос. Он же, вы же говорили, что вы будете его приговором. Угу. Он как интересно ответился. Ну, нет мозгов, значит, иначе не может. Он сказал, что уже тот факт, что я стал президентом, я уже стал его приговором.
Наоборот, по-моему, он сейчас рекламирует Порошенко.
А 2 года назад разгромил на выборах. Да. 1-1, сколько? 70 с лишним против 20 с небольшим.
Да, а сейчас, вот что, да, 73. А сейчас он дает понять, что вот Медведчука он посадил, а с Порошенко он стал его приговором в том смысле, что он уже не президент, а теперь я президент. Вот и все, понимаете? Значит, если человек стал случайно, и ему ничто всерьез не противостоит, кроме, ну вот, более или менее серьезно противостояла команда во главе с Медведчуком. И ему легко удалось, как бы, по крайней мере, лишить его свободы перемещения. Значит, он, конечно, хотел его посадить. Но ввиду, как бы, бездарности, юридической бездарности команды, они не смогли предъявить ничего. Это же вообще целая история. Долго можно об этом говорить. Они 3 раза меняли, в чем они его обвиняют. Ни разу ничего не доказали. Ну, в общем, даже суд, который подконтрольный фактически президенту, он и то не решился его отправить в тюрьму, а только под домашний арест. Так что вот это, но за спиной Медведчука стоит там несколько миллионов людей, да, которые заголосовали за партию. Но люди безмолвного, молчаливого большинства, которые не мобилизуются и не выходят на улицу, как выходит меньшинство националистов.
Давайте оставим Медведчука, как бы, ну не то что в покое, а вот если поговорить в общем об олигархах, вот это вот его заявление о борьбе с олигархами, новые
давайте,
законы,
так, Лен, извините,
приоритет.
Цитата, приоритет номер один приоритет строительство на... страны без олигархов.
Олигархов. К чему это может вообще привести?
Ну, я бы сказал так. Во-первых, я не верю, что будут серьезные наезды на олигархов как бы без разбору, что называется. Значит, если какие-то олигархи или те люди, которых он считает олигархами, которые его не поддерживают и не соглашаются как бы с его доминированием, это да, он может на них наезжать. А представить себе, что он одновременно будет вести войну с, ну, например, с Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и другими, это просто невозможно. Хотя я бы очень этого хотел, поскольку это бы обозначило просто необходимость избавиться от такого президента, довольно влиятельных людей. Я очень надеюсь, что не откажется от этого намерения и забудет вторые сроки.
Михаил Борисович, спасибо вам большое за комментарии. Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, помог разобраться в итогах пресс-конференции, на которой Владимир Зеленский, президент Украины, отмечает, празднует, или как это правильно даже, наверное, сказать, фиксирует 2-летие своего нахождения
отчитывается,
хорошее слово, на посту первого лица страны.